Я вас категорически приветствую. На пару недель отлучился в краткосрочный отпуск, но уже вернулся, и поэтому сегодня обсудим новости. Главное на этой неделе – военные действия в Белгородской области. В понедельник, 22 мая, на территорию Белгородской области зашла группа украинских нацистов. Зашла и напала на приграничные населенные пункты Грайвороновского района – Казинка, Глотово, Гороподол и Грайворон. По сообщениям губернатора области Гладкова, в результате нападения нацистов один гражданин России – убит, 12 ранены. В области был объявлен режим контртеррористической операции. В течение суток подразделения Росгвардии, вооруженных сил и погранслужбы зачищали нашу территорию. Можно назвать целый ряд причин, по которым украинские нацисты провели эту операцию. Возможно, это была разведка боем для проведения дальнейших аналогичных наступательных действий. Эдакая проверка реакции наших вооруженных сил. Нельзя исключать информационную сторону вопроса. Киевскому режиму необходимо срочно перебить репутационный ущерб от потери Артемовска. Еще вчера это была незламная фортеция, а сегодня из нее всех нацистов вышибли. Вот как теперь отчитываться перед американскими хозяевами? Вот и полезли на территорию России. Во всех случаях предельно ясно одно – нападение это не первое и совершенно точно не последнее. Как обычно, у граждан возникло множество вопросов по части освещения событий. Враг отлично подготовился. Нацисты засняли массу постановочных видео и успешно вбрасывали их в наше интернет-пространство вперемешку с реальными кадрами. Уверен, многие следили за новостями из Грайворона и не могли понять, что ж там происходит. Понятно, изо всех сил старалась укронацистское ЦИПСО. Понятно, старались и наши истеричные и не сильно уравновешенные граждане. Понятно, что в такие моменты всем надо четко осознавать ответственность за то, что ты несешь в массы. Да, это и без кризисных ситуаций было бы неплохо наладить. Много раз говорил о том, что в стране давно и очевидно назрела необходимость в формировании подразделений СМИ, ответственных за освещение различных чрезвычайных ситуаций, будь то наводнение, землетрясение, боевые действия. Специально подготовленные специалисты должны освещать эти события на месте круглосуточно. Технологически это давно не проблема. А что мы на данный момент имеем? Вот какова была численность вторгшихся укронацистов? Никто ничего не сообщил. На каком количестве техники заехали? Опять никто не сообщил. Сколько нацистов ликвидировано? Скольким удалось убежать? Сказали, ликвидировали примерно 70, но ни одного документа не показали. Ну, в общем, все как всегда. На мой взгляд, лучше всех и ответственнее всех выступил глава региона, губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков. В течение всей операции он постоянно выходил в эфир, давал проверенную информацию с поля боя, доводил до сведения граждан простым и понятным языком, дабы понятно было все и сразу. Вот такой подход решительно одобряем. На этой неделе Запад перестал скрывать свое намерение передать Украине истребители. Дания и Нидерланды объявили, что они уже занимаются обучением украинских летчиков, обучением пилотированию F-16. Глава евродипломатии Боррель заявил, что подготовка летчиков уже идет в нескольких странах Европы, включая Польшу. Тут надо понимать, что все как обычно. Если сейчас сказали вслух, значит, заняты обучением уже давным-давно. Само собой, глава Пентагона, с чьей отмашки, разумеется, это все и было сделано, такой ход поприветствовал. Ну, ясно даже и ежу, что никаким чудо-оружием эти истребители не станут, особенно такие древние, как F-16. Но истребители на Украину будут поставлять европейцы, которые потом будут вынуждены закупить новые самолеты в США. Очень хорошо все складывается во всех отношениях. Президент Путин о поставках вооружений сказал следующее. «Одно обстоятельство должно быть понятно всем. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ». Ну, сомневаться в его словах оснований вроде бы ни у кого нет. Но киевские нацисты, похоже, свято веруют в то, что при наличии истребителей судьба их решительно изменится. Советник руководителя Офиса президента Украины Подоляк на этой неделе отважно заявил, что Украина имеет право применять истребители против Крыма, потому что там, говорит, находятся бандиты. Само собой, его тут же поддержали руководители США, которые не признают Крым российским и не будут возражать против бомбежек. Всем маломальски заинтересованным гражданам следует понимать, что ситуация на Украине – это всерьез и надолго. Мы все видим, как идет эскалация. На днях и Дмитрий Анатольевич Медведев подтвердил, этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. При нынешнем режиме будет 3 года перемирия, 2 года конфликта, и снова все повторится. Надо уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве. Невозможно спорить. Безусловно, надо. Причем как можно быстрее, с помощью ракетно-бомбовых ударов по центрам принятия решений. В эти дни проходит встреча Евразийского экономического союза. В Москву прибыли лидеры Армении, Киргизии, Казахстана и Белоруссии. Провели вместе с Владимиром Путиным ряд встреч и мероприятий. В Кремле прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которого подписано 15 различных соглашений. Содержание оных пока не разглашается, но, говорят, речь в документах идет о дальнейшей интеграции. И это не только упрощение взаимного налогообложения, но и гармонизация законодательства. Вот смотришь на происходящее и не можешь понять, а зачем надо было разрушать СССР и ломать его законы, чтобы спустя 30 лет изо всех сил все восстанавливать обратно? Ну, вопрос риторический. Пригласили в Москву и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он принял участие во встрече с Путиным и премьером Армении Пашиняном. Стороны обсуждали урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. И в Армении, и в Азербайджане есть как противники, так и сторонники урегулирования. Россия заинтересована в том, чтобы в Закавказье был мир. И обе стороны, хочется надеяться, к миру идут под присмотром Владимира Владимировича. Ну и тут снова вспоминается Советский Союз. Ведь жили же раньше мирно. Ну да ладно, к другим новостям. Польша, которая уже который год пытается стрясти репарации с Германией, теперь захотела денег и от России. Хочет стрясти денег с России за советскую оккупацию и ее последствия. Ну, даже не совсем так. Замминистра иностранных дел Польши Мулярчик назвал это возмещением ущерба, нанесенного ей Советским Союзом. Ну, если граждане-поляки хотят порассуждать в таком ключе, нам тоже есть что с них спросить. Давайте прикинем, сколько техники и ресурсов применила Красная Армия, чтобы освободить Польшу от нацистов? Сколько стоила поддержка тамошнего населения? Каков масштаб советской помощи в послевоенном восстановлении страны? Это ж как ни крути, это мы отстроили этим замечательным людям промышленность, сельское хозяйство, судоверфи. Советский Союз, по сути, выстроил Польшу заново, причем в новых, определенных Советским Союзом границах. Надо понимать, все это сделано совершенно напрасно. Так что пусть теперь за это заплатят. Ну и за русофобию пора уже привыкать платить. Польше надо приготовиться и к этому. На прошедшей неделе Дума приняла решение запретить транзит польских грузовиков через российскую территорию. Что это значит? Это значит минус 8,5 миллиардов евро, которые польские русофобы собирают в ненавистной им России. Ну и теперь руководству Польши, наверное, придется разъяснять своим гражданам рациональность и пользу русофобии. Примерно 20 тысяч дальнобойщиков останутся без работы, почти 2 тысячи компаний могут обанкротиться. В здравомыслие польских властей поверить невозможно, вряд ли это их чему-то научит. А вот рабочие, возможно, сперва задумаются, а потом начнут действовать. Одно досадно и, как всегда, непонятно. А что с нашей-то стороны так долго тянули? Надо было начинать их душить в тот день, когда они только прикоснулись к первому памятнику нашим солдатам. А вот на Кипре теперь считается преступлением отговаривать кого-либо от смены пола. 25 мая кипрский парламент принял решение о криминализации конверсионной терапии. Это действия, направленные на изменение, подавление либо устранение сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения. Ну, то есть теперь за разговоры на тему смены пола на Кипре можно сесть в тюрьму на 2 года или заплатить штраф в 5000 евро. Ну, это, скажем, вот отец родной решил серьезно поговорить с сыном или с дочерью на данную тему, предложил сходить к психологу, и все, папа уже на нарах, или мама, или сразу оба родителя. Закон внесла партия АКЕЛ. Это прогрессивная партия трудового народа. Прикинь, бывшие коммунисты. Наиболее активно продвигала закон местная община ЛГБТ. А против выступала только Кипрская православная церковь. Говорят, в нашей Думе готовят межфракционный законопроект, который полностью запретит россиянам менять пол по собственному желанию в любом возрасте. Ну, я так понимаю, правильный закон. Полиция Германии начала расследование в отношении Роджера Уотерса, одного из основателей группы Pink Floyd. Полиция возбудилась из-за формы в нацистском стиле, которую Уотерс надевал на своих выступлениях в Берлине 17 и 18 мая. Демонстрация нацистской символики, включая свастику или знаки различия СС, в Германии запрещена, ну, за исключением образовательных целей и в художественном контексте. Вот на Украине с нацистской символикой все нормально. Носи что угодно, кричи что угодно, поклоняйся кому угодно, исповедуй что угодно. Все только рады будут. Дело-то нужное – нацизм. При этом никто из цивилизованной Европы тебя не одернет и даже замечания не сделает. Как раз наоборот. Западным партнерам все это очень-очень нравится. А вот гражданин Уотерс, насколько я помню, примерно так же уже лет 40 выступает. Ну, они бы там хоть фильм «Стена» Алана Паркера посмотрели бы, что ли. Чего возбудились-то? Или, может, Уотерсу просто не надо было критиковать, кого не надо? Ну, посмотрим, что там дальше будет. Ну и, наконец, режиссер Константин Богомолов опубликовал заметку под названием «Диетическое горе». В заметке режиссер прошелся по нашей культурной элите. Богомолов обвинил элиту в лицемерии и бессмысленной скорби о прошлой жизни, которая была до 24 февраля. А вот теперь элите все сложнее лицемерить. Это раньше можно было думать одно, а делать совершенно другое. Ну, например, получать деньги и от европейских фондов, и от ненавистного кремлевского режима. А теперь все не так. Закончил заметку Богомолов словами: «В феврале 2022 года прошлое умерло безвозвратно. Поезд истории пошел по иным рельсам, и его не вернуть на прежний путь. Пора оставить страдания о прошлом. Надо отбросить презрение к своей стране и своему народу и услышать гул истории и голос людей, потому что их мнение имеет значение». Невозможно спорить. Однако у многих возник вопрос: а насколько искренен гражданин Богомолов? Если он такой принципиальный, ну, это ж он, получается, отважно восстал против собственной жены, чьи взгляды широко известны. Ну, а с другой стороны, какой у них там внутрисемейный диалог и аргументация, мы, конечно, не знаем. А вы что думаете? Заметка гражданина Богомолова – это искреннее послание о наболевшем? Попытка влиться в новый тренд или очередная попытка всего лишь привлечь к себе внимание? Ну, сиди, смотри и думай. И комментарии оставляй.
Здравствуйте, я диакон Николай Разуманов и веду телеграм-канал «Гидуон». Мы собираем помощь нашим военным. С октября 2022 года, тогда мы впервые получили запрос от бойцов 247-го десантно-штурмового Кавказского полка. К ребятам поехали 60 костюмов «Горка-8», около 100 упаковок препаратов, 13 полных аптечек.
Такая аптечка стоит 9000 рублей. По отзывам людей, занимающихся тактической медициной, это лучший вариант, который мы можем приобрести в Москве. Здесь есть все самое необходимое для помощи раненым на передовой. Под этими аптечками находится 3 препарата по 30 упаковок каждый. Также нам удалось достать нефопам. Нам его пожертвовали из личных запасов. Спасибо вам большое, что вы с нами.
Параллельно мы захватили белье для полевых госпиталей, какую-то еду. К бойцам поехал еще и священник, мой хороший друг иерей Сергий Сиротин, настоятель храма святого благоверного князя Владимира в Кузьминках. Мы работаем адресно, по запросу от знакомых и доверенных лиц, которые на Донбассе с 2014 года. Посылки мы передаем через наших добровольцев, лично командирам или ребятам в руки. Иногда пользуемся службами доставок. Расскажу один из трогательных моментов нашей работы. Моя жена общается с девушкой по имени Маша. Ее брат Юра ушел на фронт. И Маша переживала, звонила брату, спрашивала, как он. Сначала от помощи отказывались, но потом поняли, что она им нужна. Недавно звонил, благодарил. Сказал, что не знает, как бы они протянули без нас. Хотя мы помогли ребятам в декабре, а до сих пор вот помню. Парни стояли в поле. Это был ноябрь. Поле превратилось в жуткую мешанину из грязи. Берцев было невозможно пройти, да и холод был настоящий.
Своих не бросаем. Добрые люди приехали за мной. Рассказывай, что мы тебе привезли.
Так, вот у нас 7 коробок получилось. Какие-то сапоги минус 40, остатки которых не хватило, положили минус 55. Я так понял, тут просто вкладыш толще, но сапоги те же самые.
Костюмы для них заказывали в Иваново, считай по себестоимости. Их шили неравнодушные женщины. А сбор средств был на 240 наших друзей в Телеграме и еще прихожан храма князя Владимира. Также к нам присоединилась группа ВКонтакте Евгения Авдеенко. Кроме теплых костюмов привезли сапоги, носки, коробки с продуктами, а на каждое из них было пожелание бойцам. Дальше было еще много сборов, которые закрывались каким-то чудом. Например, 2 ружья для борьбы с дронами для 40-й бригады Тихоокеанского морского флота. Больше половины средств вложила неравнодушная наша подписчица.
Вот такую машинку собрали для ребят. Здесь газ, ружья против дронов, подавители БПЛА. Так, еще коробки от «Своих не бросаем». носки для фронта. Вот, это такой набор солдата. И другие вещи, которые нам дали для ребят. Храм Резоположения дал нам вот такие вот берцы, такие флисовые шапки, вот такое вот термобелье, вот, и стельки для некоторых берц, просто, ну, чтобы если размер там не подходит, чтобы подогнали ребята, вот, и вот такие дождевики. Вот, все это в количестве 28 штук каждого, каждой позиции для ребят и пацанов.
Потом появился еще один крупный благотворитель, который помогает регулярно и до сих пор. Так мы купили буханку для медика Андрея, который в группе эвакуации помогает парням дотянуть до госпиталя.
Нам нужен автомобиль. Самая простая, обычная буханка, не новая, но она может спасти огромное количество жизней, потому что от скорости эвакуации бойцов с линии соприкосновения напрямую зависит их жизнь.
Передаем машину нашему медику Андрею в зону СВО. Он будет вывозить на ней наших раненых бойцов.
Медицинская служба для нашего медика Андрея. Вообще машина просто замечательная. 16-го года, очень маленький пробег, в отличном состоянии. Ребята ее подготовили. Всем огромное спасибо.
Впереди еще много сборов. Сейчас собираем бронежилеты и каски. На днях откроем сбор на пикап для армейского спецназа. Сумма сбора планируется в районе 1 000 000 рублей. Поэтому сейчас нам как никогда нужна помощь. Присоединиться к общему делу очень просто. Подписаться на наш телеграм-канал Кидеон РФ. Кроме регулярной помощи, сейчас в Воронежской епархии работает горячая линия психологической и духовной помощи. Пул психологов и священников фактически круглосуточно готовы оказать помощь по телефону 8-920-228-19-78. В завершение хочется привести знаменитые слова Максима Фомина. Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного.
А на сегодня все.